Глава десятая. Старый знакомый. Сварог, величественно восседая в высоком дубовом кресле, которое специально привезли сюда следом за ним из главного города провинции, где оно, как в других провинциях, даже те, где монарх в жизни не бывал, хранилось за семью печатями в расчете на возможный королевский визит, пребывал в дурном расположении духа. Хотя он, собственно говоря, путешествовал инкогнито со свитой в три десятка человек, главным образом из ротагайских табунщиков, гландских дворян и чинов тайной полиции, все равно пришлось почтить своим присутствием полдюжины официальных церемоний, опять-таки следуя старинным традициям. В Накеплоне венценосные особы в последний раз бывали лет 40 назад, а в этот городишко не заглядывал за всю его длинную историю, насчитывавшую без малого 2000-летия. А потому и губернатор, и здешнее начальство, в основном проштрафившиеся, загнанные сюда в наказание из более оживленных и престижных мест, и из кожи вон выпрыгивали, лестью и почтением исходили, стремясь умолить его величество не проезжать эти места на полном галопе, а задержаться хотя бы на денек. Обуревавшие их расчеты лежали на поверхности. Из случайного визита короля следовало выжить максимум житейских выгод, оттираться на глазах, представлять чата домочадцев, готовить пиры, маскарады с фейерверком, предъявлять отчетность, напирая на свои успехи и достижения, откровенно навязывать в любовнице дочек, а то и супруг помоложе, прельщать выдержанными винами и роскошными охотами, а вось да и выйдут перемены в судьбе, повышение регалий или, по крайней мере, увеличение ежегодного бюджета. Нельзя было вовсе проигнорировать веками складывавшийся церемониал. И Сварог, скрипя сердце, высидел пару часов на перу, полюбовался фейерверком, поулыбался милостиво девицам посмазливее, роздал из предусмотрительно прихваченного мешка дюжину орденов и втрое больше медалей, пожаловал парочку, особенно настырных, и по отчетам шпиков наиболее дельных, хотя и казнокрадов, как-то в захолустье непременно бывает, следующими чинами, гражданскими и военными, посетил местный серебряный рудник и даже согласился в городишке этом переночевать. Кто же знал, что в программу увеселений входит еще и публичная казнь нескольких разбойников, совпавшая с королевским визитом? Поскольку всех без исключения приговоренных к высшей мере казнили именем короля, то это печальное мероприятие издавна почиталось коронным. И Сварог поневоле занял почетное место в первом ряду, всего-то уардах в 20 от сработанной на века древней виселицы. Добротные и сложные сооружения, перекладины и горизонтальная балка толщиной с мачту фрегата возведены на добротном каменном фундаменте. По случаю визита его величества все за пару часов подкрашено, побелено, подновлено в лихорадочном темпе. Мастер печальных церемоний и два его помощника, наряженные в новехонькие алые балахоны с белыми колпаками и даже, кажется, трезвехонькие с утра. На коленях у него лежали, согласно той же традиции, два больших платка, белый и красный, как полагалось. Взмахнув платком цвета смерти, король давал сигнал, что церемония может идти своим известным ходом. А если его величество вздумается, ну, мало ли что, в коронованную голову взбредет, махать алым цвета жизни платком, все, соответственно, переменится самым решительным образом. От больших платков явственно несло нафталином, как их не утюжили в спешке, сохранились рубцы, так и не поддавшихся складок. За 40 лет впервые извлекли из тайников присутственного места эти церемониальные причиндалы. Сварог восседал, окруженный бдительной стражей. Слева чинёхонько стояли губернатор провинции, бургомистр городка и прочие заколустные сановнички числом до 30. Справа, отделенные от висельцы и от короля, естественно, цепочкой принаряженных городских стражников и солдат местного гарнизона, бедолаги из какого-то там легиона, разместилось народонаселение с немногочисленными дворянами и членами сословий в первых рядах. Судя по доносившимся оттуда выкрикам и выражению физиономии, народные массы от души радовались развлечению. Сварог мрачно смотрел себе под ноги, слушая, как Герольд в красочной, но какой-то потертой мантии ослиным голосом орет заковыристые юридические формулы, пространные, скучнейшие, никому совершенно неинтересные, но так уж полагалось. Толпа слушала рассеянно, вполуха, ожидая главного зрелища. А вот бургомистр, Сварог подметил, наоборот, прям-таки наслаждался каждым словечком. Голову можно прозакладывать, имелись тут какие-то личные причины или особые мотивы. На душе у Сварога было маятно. Так подмывало, не разобравшись толком в сути дела, помиловать оптом всех троих за неведомое прегрешение, вот-вот обязанных сплясать с конопляной тетушкой. И у этих размышлений были свои причины, ведомые только ему самому. Когда вплотную придвинулся неотложный вопрос, что делать с теми, кто имел отношение к вскрытию загадочной комнаты во дворце, Интагар, как легко было догадаться с самого начала, горячо настаивал на высшей мере. Не на публичной казни, разумеется. Все причастные к тайне, а хорошо бы еще и ротагайцы, должны были, по его разумению, исчезнуть тихонечко и незаметно, так чтобы никто не задал ни единого вопроса и не нашел концов. Сварог был против. После долгого спора сошлись на том, что все 24 человека от лейб-костеляна до последнего подмастерья будут отправлены в 3 королевства. Самые глухие его уголки под особый надзор впредь до особого распоряжения. В качестве незаключенных, а занимавшихся бы прежним делом в прежнем социальном статусе, вот только лишенных права покидать нынешнее место жительства и обязанных подписками о неразглашении. И случилось так, что везший их всех речной корабль затонул в глубоком месте. Да так удачно, что спастись не сумел никто, в том числе и экипаж. Предпринятые Сварогом самостоятельное расследование, конкурирующие спецслужбы, ну а как же, очень быстро выявилось, что корабль попросту взлетел на воздух, и затонули лишь его пылающие обломки. И один человек выходило, все же спасся, тот, что поджег фитиль и сиганул за борт в последний момент. На душе у Сварога было паскудно, потому что он заранее понимал, знал в глубине души, что все кончится именно так. Уж очень многозначительными были глаза Интагара, холодные, дерзкие. Догадывался, но предпочел внушить себе, что ни о чем таком не подозревает, убаюкивал себя, мол, обойдется. Такие вот дела. Он ненавидел себя за тогдашнее молчаливое понимание и, с другой стороны, испытывал еще нешуточное облегчение. Такая вот раздвоенность. Как ни крути, а секрет был крупнейшим. серьезнейшим и опаснейшим, до сих пор остававшимся одной огромной, мрачной, важнейшей государственной тайной, причем ни государство, ни сам король еще не понимали, чем они, собственно, владеют. «Никак нельзя в таких условиях оставлять на свободе свидетелей, склонных сболтнуть что-то на стороне по глупости, с пьяну и с простоты душевной. Милые ни в чем не повинные люди на одной чаше весов и государственные интересы на другой». Одним словом, неприятный осадок на душе пока что сохранялся. И Сварог старательно заставлял себя думать о других вещах, о том, ради чего он сюда прилетел. Пока что все складывалось гладко. Речушки Гиуны на карте не существовало вот уже 125 лет. Нет-нет, она не пересохла, просто на ее месте образовалось в те времена большое озеро, которому постепенно перешло прежнее название. Никто так и не смог ответить Сварогу, как получилось, что вместо бравшей начало в горах речки появилось озеро. Пожалуй, что и сами толком не знали, выражаясь каламбурно, много воды тут утекло. Губернатор, в конце концов, выяснил, что тогда вроде бы произошел обвал в горах. Завалил узкую теснину в скалах, и, не нашедшая выход, вода образовала озеро. Это означало, чтоб Асверусе и его отряде забыли накрепко, хотя парочка спутников Сварога усердно копалась в архивах. Однако он понимал уже теперь, почему Асверус заложил мины с одной стороны реки. Речушка некогда впадала в могучий рон, по которому и приходили, надо полагать, подлодки. С другого направления они попросту не могли бы появиться. Там текли жалкие ручейки, образовавшие некогда Гиуны. Герольд орал что-то про закоренелого в прегрешениях и при дерзостном разбое братьи, опозорившем деяния. Барабаны затрещали мелкой дробью, взвыли дудки. Это четверо стражников наконец-то повели к ступенькам фундамента первого приговоренного, и толпа радостно загомонила. Сварог мрачно смотрел перед собой и вдруг встрепенулся. Совсем не по-королевски вытянув шею, никакой ошибки. Меж четырьмя неуклюжими стражниками шагал со связанными за спиной руками никто иной, как старый знакомый отец Грук, лесной пастырь, совсем не изменившийся за эти годы, высоченный, огромный, со шрамом на щеке, в рваной коричневой рясе, быть может, в той же самой. Вот только сейчас он не выглядел жизнерадостным и беззаботным по вполне понятным причинам, и румянец исчез с лица. Сварог вдруг осознал, что он уж стоит на ногах и машет алым платком, так, словно сидит на необитаемом острове, который год, и пытается теперь привлечь внимание корабля, который преспокойно проходит мимо, не замечая, не обращая внимания. Кто-то уж вопил справа от него, надсаживаясь от служебного рвения. Остановить казнь, король, милует!» И кто-то опрометью бежал к стражникам, боясь не успеть, не угодить. Толпа моментально замолчала. В отлаженном механизме определенно случился сбой. Перед Сварогом неведомо откуда возник бургомистр с искаженным злым лицом, закричал с причудливой смесью почтения и упрямства: «Ваше Величество, умоляю вас, одумайтесь, этому-то головорезу там самое место!» И, вставший рядом с ним местный королевский прокурор, подхватил: «Ваше Величество, прошу вас, перестаньте!» Сварог посмотрел на них с неподдельным удивлением. Я, кажется, недвусмысленно выразил свою волю. Бургомистр и прокурор на два голоса заорали: «Государь, пожалуйста, не вмешивайтесь!» Вольный воздух захолустья сделал свое дело. Оба никогда в жизни не общались с венценосцами. У них попросту не выработалось нужных рефлексов. Вот и упорствовали, погрязнув в провинциализме своем. Благо губернатор, видя столь вопиющее нарушение этикета, оцепенел от растерянности и в события не вмешивался. Вот только Сварог давным-давно выработал необходимые для него рефлексы. Не вступая в пошлую перебранку, он выпрямился, набрал в грудь побольше воздуха и рявкнул: «Я что, уже не король? Молчать!» Все вокруг него моментально пришло в движение. Свистнул выхваченный из ножен меч. Это Барута с перекошенным от ярости лицом заслонил Сварога, надвигаясь грудью на осмелившихся противоречить. С обеих сторон подскочили гландские дворяне, тоже с мечами наголо, и остальные телохранители ринулись к дубовому креслу. Вокруг моментально засверкали клинки, и часть их касалась ослушников, вмиг потерявших дар речи. Не оборачиваясь, Барута громко спросил: «Гдарь, прикажете пластануть эту сволочь?» Гланфорд, стоявший слева, громко взвел курок пистолета, направленного в живот бургомистру. «Все молчать!» — рявкнул Сварог на всю прилегающую равнину. «Всем по местам! Король распоряжается!» Не сразу, но понемногу восстановилась прежняя диспозиция. Телохранители встали на свое место. Губернатор, так и не обретя дара речи, грозил кулаком обоим нарушителям этикета. Они стояли ни живы, ни мертвы. Народ безмолвствовал. Всем ясно было, что происходит нечто необычное. «Бумаги сюда!» — распорядился Сварог металлическим голосом, уже на полтона ниже. «Живо!» К нему моментально протолкался мозгляк в мундире юстинциарного ведомства, пылая энтузиазмом, на вытянутых руках протянул лист и, очевидно усмотрев происходящим свой звездный час, зачастил: «Извольте взглянуть на экстракт, государь, составлен мною по всем правилам делопроизводства. Лично мне сразу показалось, что дело тут нечисто, да отдельные своевольники». «Молчать!» — сказал Сварог. Пробежал взглядом лист, покрытый убористыми строчками, выведенными аккуратнейшим канцелярским почерком. Поднял брови. «Прокурор, это что за хрень собачья? Висельц, почему? Я что-то не усматриваю в этом вот документе ни смертоубийства, ни особо дерзкого насилия для жизни и здоровья. Извольте объясниться, пока я не серчал всерьез». На прокурора было жалко смотреть. Он вмиг постарел лет на 10 и жалобно протянул, обливаясь холодным потом: «Общая злокозненная направленность поступков, закоренелость в прегрешениях». «Это еще не основание для закоренелость», — сказал прокурор. «Повешу», — ласково пообещал Сварог. Прокурор замолчал, подавившись собственным языком. Сварог мысленно досчитал про себя до 10 и произнес уж совсем спокойно: «Король прощает осужденного. Подведите его сюда». Кто-то кинулся в ту сторону и, заушая неповоротливых стражников, мало что понимавших в происходящем, буквально заставил их препроводить отца Грука к дубовому креслу. «Вы меня узнаете, отец Грук?» — спросил Сварог. Лесной пастырь смотрел на него пытливо, с непонятным выражением лица. пожал плечами. «Кабы знать, Ваше Величество, должен я вас узнавать или лучше промолчать?» «Глупости!» — усмехнулся Сварог. «Граф Сезар, замок, ваше паство. Развяжите ему руки». К отцу Груху с разных сторон кинулись доброхоты, мешая друг другу. «Рад вас видеть, отец. Как я вижу, характер у вас по-прежнему неугомонный. Не умеете жить спокойно? Каким Господь создал?» — прогудел отец Грух смиренно. К уху Сварога просунул тот самый судейский, волнуясь, даже ножками суча, в погоне с Фортуной. «Ваше Величество, изволите знать, когда отец Грук и его молодцы нагрянули к бургомистру в гости, они его мало того, что ограбили дочисто, так еще заставили долговые расписки слопать все до одной. Вот его милость бургомистр и осерчали малость, а его благонадзирание, господин прокурор, свояком бургомистра будучи». Оба поименованных смотрели на него с бессильной злостью, а судейский крючок приосанился, даже словно стал выше ростом, придав своей физиономии горделивое выражение, свойственное отважному борцу за правду. После того, как Сварог соизволил милостиво ему улыбнуться, судейский окончательно поверил в свою фортуну и ничегошеньки уже не боялся.
«Я все понял», — сказал Сварог. «Что же, вы свободны, отец? Давайте остальные экстракты». Он пробежал их глазами и чуточку поскушнел. «А вот это уже другое дело. Совсем другое дело, господа. Не только многочисленные грабежи и разбой на дорогах, но и загубленные души на совести. У одного два стражника, у второго полицейский чиновник». Он посмотрел отцу Груку в глаза. «Совсем другое дело. Спутники ваши по законам вполне заслужили».
«Ваше Величество», — сказал отец Грук убежденно, серьезным лицом, «я вам и не буду доказывать, что они святые. Чего уж там, не святые они вовсе. И добычу как-то не раздавали сирым и обездоленным, а в кабаках спускали, и за каждым тут бумага кругом права числится, успокоенные полицейские крючки. Правда, в честной схватке упокоенные, но да вы правы, дело это не меняет. Но я не о том. Будьте так любезны». «Отмените уж не кстати у вас вырвавшиеся милостивые слова относительно моей ничтожной персоны и велите, что меня припроводили туда, куда с самого начала собирались, да, благодаря вашему великодушию заминочка вышла».
«Вы с ума сошли, отец?» — спросил Сварог почти грубо. «Никоим образом, государь. Просто понимаете ли, несправедливо будет, если у меня, мои паствы, вот этк, разойдутся дорожки. Я пойду в одну сторону, а не в другую. Позвольте мне с ними. Так-то оно выйдет честнее. Знаете ли, это не самые благонравные ребята на свете, да не самые худшие. Слишком уж многое меня с ними связывает. Я не могу их бросить сейчас». Не по-человечески выйдет, не по лесному братству.
Он не шутил. Сварог видел это по его решительному лицу. Пауза затягивалась. «Прикажете всех троих исполнить?» — робко вопросил бургомистр. «Коль уж этот закоренелый сам стремится».
«Зачем же вы его заставили долговые расписки жрать?» — спросил Сварог. — «Процент, коль уж без этого нельзя, следует брать божеский».
С достоинством ответил отец Грук, стоя с непреклонным видом.
— А не людоедский, да еще с процентом на процент. да с натурой брать процент с должниц помоложе. И воровать из казны, если уж иначе не можешь, надо по-божески, хотя бы уж сестерцы из аурея, а не полные пригоршни, и стражники здешние с полицейскими крючками вкупе тоже, знаете, не святые.
«Значит, можно их резать?» — серьезно спросил Сварог. «Кому захочется?»
«Да я и не говорю, что можно, Ваше Величество. Я одно говорю. Не ломайте вы себе голову над здешними убогими трагедиями и позвольте уж мне присовокупиться к своей пастве. А уж, коли вас вдруг на великодушие потянуло, то дайте мне квадранс всего, чтобы я их укрепил и напутствовал перед дорогой».
Сварог тяжко вздохнул. Снова в его душе воцарилась мешанина самых противоречивых чувств. С одной стороны, согласно букве закона, эти прохиндеи в самом деле заслуживали висельцы. С другой, по его вине уже погибли и люди, которые были виновны только в том, что ненароком соприкоснулись с государственной тайной, причем исключительно от того, что он сам их в это дело втравил. Вот выходит, так на так. Он сбросил с колен экстракты, приосанился и веско произнес: «Остановить казнь! Король милует всех! Ясно? Кто пискнет против, сам отправится туда!» Он подбородком указал на могучую виселицу. «У королей свой образ рассуждений, простым смертным недоступный и непонятный. Понятно?» — рявкнул он, не сдержавшись. «Понятно, я спрашиваю».
Вокруг царило безмолвие. Почтительно, испуганно, снова кто-то бежал и распоряжался, и стражники, пожимая плечами, резали веревки на запястьях осужденных.
Народ вновь безмолвствовал, очевидно, в полнейшей растерянности. Вряд ли там расслышали хоть словечко из произнесенного у походно-полевого трона, уж слишком далеко они стояли. Перехватив угрюмый из-под лобья взгляд бургомистра, брошенный на троицу чудом избежавших веревки, Сварог повернулся к Барути, и когда тот подбежал, тихонько распорядился: «Этих троих взять под конвой, чтобы их где-нибудь в уголке не прирезали, и этого, пожалуй, тоже», — кивнул он на вытащившего счастливый билет судейского. «Не сомневайтесь, гдарь», — спокойно кивнул старшина табунщиков, — «в точности исполню».